Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением. Александр Проханов. Александр Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И начнем мы сегодня с Министерства обороны России, которое в последние буквально дни, да, даже не неделя, в последние несколько дней поставляет сразу такое большое количество для комментариев. Ну, говорится о том, что якобы некий раскол происходит внутри Министерства обороны, неподтвержденный, разумеется, никем, но как-то вот являющийся предметом домыслов. Говорится о том, что некоторые кадровые позиции будут выведены из военной сферы в гражданскую. Говорится о неких скандалах вокруг конкретных объектов Министерства обороны. Ну, вот скажите, не знаю даже, с чего начать. Раскол, как вы думаете, на самом деле, это сплетни, слухи или это что-то реальное?
Раскол, это громко сказано, но я знаю, что армия ропщет по поводу последних тенденций, которые обнаружились в армейской среде. Действительно, ведь армия ожидала реальной военной реформы, ожидала новых танков, самолетов, новых приборов ночного видения, новых систем космического наведения. Вместо всего этого получила новую форму, сделанную Дашкиным по эскизам Бориса Моисеева. Это мало радует военных. Кроме того, вдруг с какой-то нарастающей стремительностью обнаружились коммерческие поползновения нового министра обороны, который, по-видимому, справедливый, хоть хочет навести порядок в бесхозном, запущенном, этом огромном, гигантском ведомстве, куда давно уже, видимо, с 91 года не заглядывал серьезный глаз ревизора. И там накопилось большое количество мертвых объектов, этих городков военных, но то,
что... Туда глаз ревизора не с 91 года заглядывал.
Ну, до современного Александра Третьего, наверное.
Ну, примерно это... так, потому что мне рассказывали эксперты буквально в этой студии, что там даже вообще нету вот полного реестра собственности Министерства обороны.
Ну да, вот не знаю, сколько ракет осталось, сколько подводных лодок. Сейчас вот
ни ракет, ни подводных лодок, ни гектаров земли, ни фабрик, ничего, ни мастерских.
Ни кубических километров космического пространства. Все вы правильно говорите. Но там, скажем, две драматические темы, которые очень остро обсуждают военный крупный генералитет, и в том числе генеральный штаб. Например, намерение перевести штаб военно-морского флота из Москвы в Петербург, ближе к воде. Потому что полагают, что если ты моряк, то, конечно, ты должен быть на отмеле и там иметь возможность слушать крики чаек. И это вызывает страшное возмущение. Военные подозревают, что за этим стоит желание освободить лакомый кусок в центре Москвы, который занимает штаб флота. Но это приведет к катастрофическому нарушению управляемости флота. Потому что сегодняшний флот – это вовсе не только там корабли и канонерки. Это и космические войска, это и базы, это и планировка сухопутных операций, это и стратегические ядерные силы. И здесь, в Москве, этот штаб военно-морских сил связан со всеми этими центрами управления. И выведение его за пределы Москвы в Петербург нарушит все эти сложившиеся десятилетиями связи управленческие. Это трагедия, это удар по обороноспособности Москвы.
Вы считаете, что эта история связана именно со штабом, а это не... Не одно из звеньев вот всех этих историй с переводом чего-нибудь в Санкт-Петербург. Там Конституционного суда, еще того всего.
Да, военные считают, что речь идет о просто, о лакомых кусках в центре Москвы, которые стоят и сама земля, и здание миллиарды долларов. Вторая такая же история, вот писала моя газета, которая тоже страшно тревожит войска. Это намерение раскассировать еще одну академию, бывшую академию Дзержинского, академию Петра I, которая занимается проблемой стратегических ракетно-ядерных войск.
Раскассировать это как будет по-русски?
Это значит просто уничтожить ее, превратить ее в какой-то маленький остаток и перевести ее в какой-то провинциальный центр российский, там Брянск или Воронеж, я точно не знаю. Это действительно огромное здание, помпезное, находящееся на набережной Москвы, сразу за бывшей гостиницей России. Это тем более странно и ужасно даже, как говорят мне офицеры, преподаватели, генералы этой академии, что вот на фоне развертывания систем ПРО, которые ломают по существу всю стратегию нашей противоракетной обороны, потому что приближение этих систем американских в Польшу, Болгария, там, в Турции, повторяю, меняет вот весь временной
пассианс. То есть вы считаете, что история с Академией, наоборот, нашу противоракетную оборону еще более ослабляет?
Ну, просто уничтожение авторского коллектива, вот этих кафедр, этого интеллектуального потенциала, который там собран на протяжении последних, там,
40-50 лет. Что вы видите за всеми этими
примерами? За всем этим я вижу, с одной стороны, изнурительный коммерческий рыночный прагматизм, который охватил все. Оборону, человеческие отношения, политику, кинематограф, церковь даже. Вот этот омерзительный всепоглощающий рынок, который наносит ущерб не просто стратегической ракетной обороне, а самой идее развития России. Раз. А с другой стороны, я вижу просто некомпетентность, отчасти, может быть, дурь консультантов сегодняшнего министра, которые втолковывают ему, что получить армии там, несколько миллиардов долларов за продажу нашим богатеям этого куска земли и построить на эти миллиарды долларов, не знаю, дома или палатки поставить, это выгоднее, чем сохранить этот драгоценный со времен Берия и Сталина создававшийся коллектив суперумов.
Но согласитесь, что дурь вот во всех ее проявлениях, да, не как оскорбление, а как некий термин.
А как,
она наркотик, появилась... Нет, как просто разные недалекие проявления. Недалекие, жестокие, некомпетентные, бесчеловечные, все что угодно, да. Вот это ведь появилось не с министром обороны Сердюковым, это всегда было в российской армии.
Да, мы, конечно, я тоже считаю, что в данном случае мы касаемся вот этого конкретного состояние военных умов, которые находятся в растерянности, потому что чуть-чуть как бы стал наводиться порядок вот в этой вот ельцинской армии, чуть-чуть туда пошли деньги, люди стали надеяться и на улучшение своего довольствия, и на появление первых образцов военной техники, на увеличение военного заказа, а все это вдруг опять обращается в какую-то чудовищную реорганизацию.
Это важная тема, мы продолжим ее через пару минут после небольшого перерыва в программе «Особое мнение».
Неважно, в какую точку Земли и на какой срок отправляется сотрудник, роуминг-план от московского мегафона позволит сэкономить на мобильной связи. Роуминг специального назначения справится с любой командировкой. Узнайте больше по телефону 502-2000.
Мечтаешь увидеть лучший европейский футбол? Посети салоны дилеров Ford 17 марта по 30 апреля и получи возможность попасть на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Москве. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимной близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 7272. 8 800 100 ровно 7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан Яр. Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, какое можно объяре.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Уступки диктаторам. Глупость или предательство? И об этом разговор пойдет сегодня в вечерней программе «Выхода нет». У нас в гостях политолог Александр Цыпко, журналист Олег Попцов и зампредседателя совета НИПЦ «Мемориал» историк Никита Петров. Итак, сегодня «Выхода нет» после 20:00.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем, извините, программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI «Радио Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением, Александр Проханов. Мы начали говорить о том, что происходит в Министерстве обороны, в вооруженных силах и вокруг них. Но можно ли сказать, что все-таки вот какое-то недовольство гражданским министрам обороны, оно все-таки существует и зреет, и к чему-то это может привести?
Вы знаете, я думаю, что армия на протяжении вот последних, может, 20 лет недовольны своим руководством. И вот этот ропот, он, может быть, не связан с конкретным новым министром, потому что положение армии в 90-х годах было ужасно, когда, скажем, вышвыривались наши элитные группировки, части из Европы, из Прибалтики, бросались в поле чистые, уничтожались все потенциалы сопротивления, рушились рубежи обороны. Это были страшные времена. И сейчас, кстати, вот в последнее время в армии есть очень интересные, важные новые возрожденческие тенденции. Например, восстановлена как дееспособная единица наша дальневосточная группировка. Туда пришел новый командующий Щекром Булгаков, это герой Чеченской войны, проверенный, опытный генерал, упорный такой строитель армии, и вот эта разгромленная, разбросанная, деморализованная дальневосточная группировка опять сложилась в боеспособную единицу, кулак, работают армии, прекрасные дивизии в прекрасном состоянии. Поэтому этот ропот, мне кажется, он в армии последних 20 лет всегда присутствует, ибо армия не является сегодня в России вот этой драгоценной элитной частью, она не является институтом, перед которым мы преклоняемся, которым гордимся. И все, что делает сегодняшняя, мне кажется, политическая власть, она еще меньше принижает вот это значение армии. Потому что все-таки армия, ну всегда во всех странах, армия – это честь мундира. Это не честь смокинга. Представляете, танкисты стали бывать в смокингах или в женских чепчиках. Вот для военных людей очень важна категория мундира, субординации, этикета, ощущения себя военным сословием, рыцарским сословием. Вот это все не понимают люди гражданские, понимаете?
Ну, вот например, навести порядок в хозяйстве, да, вот просто в хозяйстве элементарно. Это ведь не значит принизить значение армии, да? Ведь если конечно. Просто вбухивать там миллионы и миллиарды конечно. В армию но, и не но, смотреть, но, что там происходит навести, внутри, навести как это всегда было.
Навести хозяйство в порядок в хозяйстве не значит, скажем, позакрывать все, там, не знаю, военно-морские базы. Потому что там беспорядок, давайте-ка наведем порядок, закроем все базы Северного или там Тихоокеанского флота. Навести порядок в хозяйстве, вот в этом разгромленном после краха Советского Союза, вещь очень деликатная. И под этим подведением порядком нельзя списывать оставшиеся очень ценные с советского времени вот эти вот армейские центры подготовки, центры, аккумулирующие огромный интеллектуальный опыт, центры академии, учебные заведения военные в последнее время очень страдают, их просто уничтожают на глазах. И вот эта академия бывшая Дзержинского, это святая святых современной армии. Любая армия мира, любая военная организация мира позавидовала такому коллективу, такому ассамблю педагогов, идей.
Безусловно, учебные заведения – это самая главная вещь. В конечном счете, но может быть, действительно пора уже как-то вот пережить просто вот эту вот такую генеральную уборку. Может быть, надо как-то раскрыть все вот эти вот пыльные темные углы в огромных количествах существующие. Но армия тоже не имеет права находиться вот на положении такой замкнутой, знаете, секты от общества. Ну, может быть, как раз функция я гражданского понимаю, министра заключается
понимаю, что
в том, чтобы
сказать. Вы думаете, если
проветрить помещение.
Одеть генералов там, в плюшевые штаны или, скажем, боевой офицер со спецназ в какие-нибудь колготки, шелковые. Вы думаете, это наведение порядка? Армия – это вся закрытая структура.
Ну, понимаете, когда никто не знает вообще, сколько чего находится вот, на хозяйственном балансе и учете.
Вот это не всем
нужно
знать.
Это неправильно.
Это не всем.
Так они сами же этого не знают.
Вы знаете, мы даже не знаем, какое количество микрофонов на «Эхо Москвы». И не надо
это вы не знаете, а мы знаем.
А вот, ну вы же не разглашаете эту государственную тайну. Потому что армия – закрытая структура, и военная тайна и армия – это одно и то же. И не надо соваться в армию с этим любопытством. Мы же посовались в органы госбезопасности в 91-е годы, когда всякие дамочки, радикально настроенные, пришли в архивы госбезопасности, и потом мы потеряли лучших агентов в Америке и в Европе. Вот армия не требует вот такого,
знаете,
гражданского подхода.
Если дамочки могут так просто справиться вообще с там, самыми мощными разведками и вооруженными силами всех времен и народов, то грошем цена этим
разведкам. Сначала эти разведки, вооруженные силы уничтожили мужички, под звездно-полосатым флагом, которые просочились в наш истеблишмент политический. А потом пришли дамочки. Я же помню тот момент, когда Старовойтова вот-вот должна была стать министром обороны. Я все думал, примерял на нее лампас, и как она будет выглядеть.
То есть вы считаете, что назначение Сердюкова министром обороны было ошибкой?
Это вы так считаете. Я считаю, что приход Сердюкова в армию и его последние деяния, они вызвали в определенных кругах военных ропот. Но при этом, повторяю, в армии есть налицо положительные тенденции, связанные с восстановлением утраченных организаций, организационных возможностей. Пример этого я вам привел. Это дальневосточный узел, дальневосточный наш кулак, очень важное стратегическое направление.
Тут спрашивает Алиса, что же ваш любимый главнокомандующий? У армии есть главнокомандующий, это правда. Не только министр обороны.
Ну что, а вот что у Алисы другой какой-нибудь главнокомандующий? У нее что, Гейтс главнокомандующий?
А у Алисы вообще может не быть главнокомандующей.
Ну что, вы она такая холостячка, что ли, да, вечная, да?
Ну, мы не знаем.
Синий чулок?
Нет, нет, я не думаю.
Алис, да ладно вам, все нормально.
Все нормально, Алиса. Короче говоря, главнокомандующий все равно лучше знает, что ему делать с его армией. Правильно, Александр Ильич?
Правильно, Олечка.
А новый главнокомандующий тоже будет лучше знать?
А новому главнокомандующему нужно еще выиграть Чеченскую войну, если она разразится, не дай бог. Потому что старый главнокомандующий, прежний главнокомандующий, он сделал для армии огромное дело. Он армию, которая проиграла в первой Чеченской, армия, растоптанная хасавюртовским миром, либералами, правозащитниками господина Ельцина, вот армию он победоносно провел через
Вторую Чеченскую. Я не понимаю, ракетную академию-то кто закрывает? Кассирует как-то?
Ракетную еще не закрывают, просто идет вокруг этого такое шелестение. Я думаю, что выход этой темы в прессе, в том числе на «Эхо Москвы», будет способствовать сохранению академии.
Ну-ну. Скажите, пожалуйста, новый главнокомандующий и новый будущий главнокомандующий и новый будущий президент Дмитрий Медведев, вот какие он сигналы сейчас подает. Он дал первое свое интервью в уже качестве избранного президента. Почему-то это была британская газета Financial Times, а не какое-нибудь уважаемое российское издание или средство массовой информации. Как вы думаете, почему он так поступил?
Да. Почему Британия? Я думаю, что в последнее время вот все новички в нашей политике каким-то странным образом отправляется в Британию и там, ну, как бы демонстрирует свои возможности.
И все новички, еще, и Горбачев, и вот я помню. Тоже, да?
И не новички. И новички тоже. Еще тоже. Но там были какие-то мотивы. Наверное, британские журналисты более активные, чем пассивные, там, не знаю, вялые наши журналисты.
Ой, да ладно.
А что, нет? Мы, наши тоже живчики, да, такие же?
Конечно.
Тоже,
конечно.
Да?
Наши тоже умеют вопросы задавать.
Я думаю, вот в этом интервью, которое очень широко комментируется и на Западе, и у нас, там было послано довольно много сигналов в самые разные сферы. Скажем, либералы услышали еще раз удивительно остроумный оригинальный тезис о том, что свобода лучше, чем не свобода.
Угу.
А, скажем, вот я со своим, так сказать, далеко не абсолютным слухом, уловил там другие очень интересные и важные для меня обертоны. Ну, например, Медведев сказал, что демократии, то есть устройства государственные, они имеют национальное лицо, они не под одну лекалу выстраиваются. То есть демократия – это не абсолютный интернациональный универсальный институт. Он имеет национальную специфику. В этом смысле я вдруг уловил интонации Владислава Юрьевича Суркова, который сравнительно недавно выступил с тезисом о суверенной демократии, то есть демократии, которая связана с цивилизационными свойствами той или иной страны. И этот тезис, как говорили наши либералы, вызвал неудовольствие у господина Медведева. Нет ничего подобного. И здесь этот тезис нашел
это
подтверждение.
Это хорошо или плохо?
Я считаю, что это хорошо. Это абсолютно недостаточно, но это знак того, что Медведев не считает, что Россию нужно под там, британскую или американскую гребенку стричь.
Второй, ну, демократия имеет национальное лицо, понятно.
Ну, конечно, да.
Британская демократия, она не такая, как американская.
Как северокорейская, например. Согласен,
ну,
с вами.
Разумеется,
да. Вот я считаю, что всякая страна...
Вы знаете, а Волга впадает в Каспийское море.
Да, и свобода еще, лучше, чем не свобода.
Конечно,
да.
Еще Медведев сказал про верховенство закона, там что-то очередное.
Да, вот это все...
А там было что-нибудь такое на самом деле, что не было бы вот такими ритуальными обозначениями каких-то,
вот, повторяю,
тезисов?
Вот это заявление о суверенной демократии, но другими словами, мне показалось очень важным. Это говорит о том, что вот эта суверенизация нашей политики, освобождение ее от внешнего управления, оно будет продолжено. Это раз. Второе. в пандан к этому. Он сказал, я его перефразирую, естественно, сказал, что инфляция, инфляционные тенденции нашей экономики, которые сейчас всех волнуют и тревожат, является результатом слишком большой встроенности российской экономики в мировой контекст.
Ну, он сказал, что Россия, на самом деле, это там такой островок безопасности в этом финансовом ужасе.
Ну, это чтобы успокоить домашних хозяек или тех, кто хранит деньги в чулке. А вот для меня утверждение его о том, что мы слишком устроились в мировой контекст, и поэтому мы начинаем вибрировать на фоне мирового кризиса, мировой вибрации, это знак того, что не стоит уж до конца влезать в эту катастрофу.
Так мы встроились слишком в мировой контекст. Почему? Да потому что у нас много нефти и газа, да нет, за которые нам дают большие деньги.
Ничего, нет, мы по-другому встроились в мировой контекст. Мы считаем, что России не нужно развивать свою металлургию или металлообрабатывающую промышленность, потому что она очень хорошо развита в Европе. Зачем нам свой оборонный комплекс, когда у американцев такие ракеты прекрасные?
Потому что она очень хорошо развита в Китае. По крайней мере, вот поэтому там они продают трубы по дешевке.
Под эту эмблематику раскассировали, как я уже сказал, то есть уничтожили весь военный промышленный комплекс России, все машиностроение, все металлообрабатывающую промышленность, судостроение, авиастроение. Это разделение мирового труда. Вот русские пускай добывают газ и гонят ее в Европу, а европейцы, они будут создавать утонченные технологии.
Ну правильно, а русские решили, что они будут добывать газ и нефть и гнать их в Европу, потому что ничего же другого у них все равно не получается, сказали они сами себе, вот, даже не попробовали.
Вот Медведев, получив этот пост, осмотрев территорию сегодняшней России, где еще стоят остатки великих заводов, великих университетов, великих научных школ, он сказал, что пора прекращать гнать только чистый газ в Европу, но его перерабатывать, а на заработанные деньги восстанавливать инфраструктуру.
Послушайте, СССР. Но об этом и Путин, и многие другие говорят уже не первый год.
Как толку? Вы думаете, что история делается очень быстро? Очень легко все разгромить. 20 лет громят Советский Союз. 20 лет уничтожают сталинизм в лице советской науки, индустрии и
мировоззрения. Сталинизм в лице Александра Проханова немножко возьмет паузу на 5 минут, потом продолжит программу «Особое мнение».
Да, ленинизм.
Часов 30 минут в Москве. Новости на Эхе. Добрый вечер. Музей изобразительных искусств имени Пушкина проведет самую дорогую выставку в своей истории пейзажиста Джозефа Тёрнера из собрания Лондонской галереи Тейт. В Москву должны приехать 40 картин, 70 акварелей и 2 гравюры британского классика. Выставка должна открыться 17 ноября, сообщает РИА. Финансовую поддержку проекту оказывает предприниматель Алишер Усманов. Он отказался обсуждать денежную сторону, заявив, цитирую, «это не последние мои деньги». В Москве на Триумфальной площади проходит митинг в поддержку Сербии. Как сообщает корреспондент Ленты.ру, в акции участвуют несколько десятков активистов Евразийского союза молодежи и движения «Косовский фронт». Митингующие скандируют лозунги против отделения Косово. На месте проведения акции дежурят усиленные наряды милиции и бойцы московского ОМОНа. Более 80 нелегальных мигрантов задержаны сегодня в центре Москвы на Комсомольской площади. Это произошло в ходе спецрейда миграционной службы и железнодорожной милиции, сообщает Тартас. Подавляющее большинство задержанных – приезжие из стран СНГ, в том числе с Украины, из Таджикистана и Узбекистана. У них не было необходимых документов для пребывания на территории Москвы. Еврокомиссия начала разбирательство по факту нарушения антимонопольного законодательства мировой платежной системы Visa. Прежде всего, это касается стоимости международных платежей, которые нарушают правила ЕС. В декабре Евросоюз заставил главного конкурента Visa MasterCard ликвидировать комиссии, которые регуляторы рынка сочли несправедливыми. Впрочем, MasterCard обещает обжаловать это решение в суде. Россия и Грузия завтра возобновляют морское сообщение. В 18.00 из Сочи в Батуми отправляется теплоход «Михаил Светлов». Как рассказали и Тартас в диспетчерской сочинского морского порта, пока рейсы Сочи-Батуми дважды в неделю будут выполнять только российские экипажи. В будущем по этому маршруту начнет ходить теплоход «Комета» под грузинским флагом. Морское путешествие в Грузию на российском теплоходе обойдется в 2200 рублей. Кроме того, россиянам придется заплатить $60 за грузинскую визу. До конца 2008 года в кассах пригородного сообщения Московской железной дороги появятся современные многофункциональные билетные терминалы. Это позволит значительно сократить время оформления билетов и, соответственно, ликвидирует очереди, сообщает пресс-служба МЖД. Новые терминалы могут печатать все виды билетов и выдавать квитанции на предоставляемые услуги. В Москве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура ночью 0-2 градуса, а днем плюс 5-7. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Куда?
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
5 дней и заказ готов?
Конечно. Это же «Окна Баринов».
Только весной. Так выгодно и быстро.
Срок изготовления 5 дней. Скидки до 30%.
Пришла весна, а цены еще зимние. Очень выгодно. Спешите заказать.
«Окна Баринов». Еще можно успеть заказать и получить в подарок страховку до 200 тысяч рублей. Акция длится до 10 апреля. «Окна Баринов». 589-18-88. Звоните 589-18-88.
Агентство «Артмания» и французский культурный центр представляют 4-й фестиваль французского джаза «Ле Джаз». Весна, любовь и самая свободная современная музыка. 28 и 30 марта гитарист-виртуоз цыганского джаза Бирелли Лагрен, певица Сара Лазарус и музыканты Gypsy Project, гений губной гармоники Жан-Жак Мильто и выдающиеся пианисты Эрик Ленини и Поль Лей. Сайт фестиваля letjazz.ru. Билеты по телефону 644-22-22.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
«Эхо Москвы».
Алексей Волин со своим особым мнением в одноименной программе в четверг после 17.
В этот четверг в программе «90-е. Время надежд» разговор пойдет о разрушении науки. И у нас в студии бывший министр науки и образования Борис Салтыков. На сей раз программу ведут Алексей Венедиктов и Евгений Ясин. «90-е. Время надежд». В четверг после 10 вечера.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бочкова с особым мнением, Александр Параханов. Ну вот, опять, как-то очень часто мы стали в наших эфирах говорить о том, что скончался еще один человек, вот, о котором, потерять которого жалко. Георгий Гачев, литературовед, культуролог, философ. Ну, какая-то удивительная такая фигура, в общем, была, ну и остается на самом деле, несмотря ни на что, на российской, в российском таком культурном ландшафте, не похожая на всех остальных. Даже трудно сказать, кто это был на самом деле. Как вы думаете, мудрец, пророк? Не знаю.
Я думаю, что Гачев был таким блаженным человеком. Я с ним давно очень знаком, но в последние годы с ним встречался в одном прекрасном доме и слушал, видел его, обменивался впечатлением. Он был таким почти неземным человеком. Он был длинный, худой, черноволосый, растрепанный, восторженный постоянно, каким воспаленный, в этом восторженном, воспаленном сознании все время витали миры, какие-то огромные миры. Он говорил об эросе, он говорил о культурных мирах человечества, он оперировал понятиями, не знаю, африканская цивилизация, мир там инков, русское евразийство, он импровизировал, он находился в состоянии какого-то поразительного опьянения, как будто однажды, может, в юности его опоили каким-то восхитительным напитком, сделавшим его своим всеведущим и всечувствующим. И он никогда больше не трезвел. Он был очень действительно странный. Он был не земной, он был не меркантильный, он не заботился об издании своих книг. Он ушел, а я знаю, что у него не издано огромное количество восхитительных текстов, таких вот метафизических, связанных с прозрениями. Я бы думал, что, может быть, вот наши богатые люди, которые ищут применение своим средствам, которые хотят их во что-то вложить, они вкладывают там в храмы, в деревянные или каменные, другие. Там, ну, не знаю, в изобретение каких-нибудь новых средств наслаждения, если бы они дали деньги на издание их, этих восхитительных трудов, потому что мир Гатчева, это огромное русское явление грандиозное, ренессансное, это и Серебряный век, это и русский космизм, это глубинное древнее волхование и, конечно, русская культурная футурология.
Ну, мне кажется, что на самом деле с изданием не Гатчева, а, скажем, других текстов, не связанных, как вы совершенно правильно заметили, с потреблением, наслаждением и тратой денег элементарной, в действительности все обстоит не так плохо, потому что я знаю, что издают то, что заведомо не будет пользоваться там бешеным успехом и не сделает огромные кассы. Там Лотмана, я знаю, люди издают просто для того, чтобы он был издан. Вот просто вот издают и все. Вот просто потому, да, что вот должна быть такая
книжка. Конечно, я думаю, что вот Гатчев должен быть для этого же издан хоть небольшими тиражами, но я бы видел эти книги небольшими тиражами изданы, но прекрасно изданы, чтобы их иллюстрировали люди, у которых там теменное око есть, которые понимают, что там цвет, он еще одновременно и звуком является, что число, оно может быть и рифмой, и поэтической. Вот Гатчев был универсальный человек, он понимал единство мира, он был человек огромного синтеза духовного. И такую книгу, не такую, а целый ряд таких книг, небольших, немалотиражных, на прекрасной бумаге, а может быть, на каком-то пергаменте, с его портретом, странным, загадочным гатчевским портретом, я бы мечтал увидеть на своей книжной полке.
А вы согласны с тем, что вот кризис читателей и издателей подобной литературы существует? Вот мне кажется, что нет на самом деле, что небольшое количество, ну, нормальное небольшое количество людей, которым это нужно, да, оно никуда не делось. И все эти, ну, вот такие вот завывания о том, что вот все там рухнуло, закончилось и никогда больше не вернется, на самом деле это вопли не более того.
Я думаю, что всегда вот таких элитариев, которые могли наслаждаться сложной философской, магической литературой, поэзией, их всегда было мало. И мне кажется, что как раз сегодня действительно вот такой слой, он в большей гораздо степени утолен, чем там мое любимое советское прошлое.
И утолен в смысле имеет возможность читать то, что
имеет
хочет.
Возможность читать, и вот такого рода литература, она увеличивается, передают удивительные вещи, передаются вещи вообще закрытые для русского читателя на протяжении многих лет, никогда не открывавшиеся, кстати, и книжные магазины по разным направлениям, они полны людей. Я вот только что, ну, у вас рядом, конечно, огромный центральный книжный магазин вот на Арбате, но...
Это черная дыра, да, это катастрофа, да, что он находится совсем напротив.
Нет, но он наполнен людьми, там огромное количество людей. Я там, кстати, сейчас шел, я встретил своего друга Илью Сергеевича Глазунова, который продавал очень недешевую свою книгу «Россия распятая с золотым обрезом», и там толпа народа, достаточно бедная и скромно одетая, которая тратила на эту книгу, по-видимому, может быть, и последние свои деньги. Так что русский читатель никуда не делся. И русский читатель очень смышлен, очень духовен, и, мне кажется, это должно внушать и стране в целом, и писателям большие надежды и ожидания.
Мы успеем еще за оставшиеся, может быть, минуты обсудить еще одну тему, связанную с культурой. Это продолжение скандала вокруг Московского планетария. Ну вот, это история, которая длится уже достаточное количество лет, и сейчас вновь вот вся эта неприятная история вокруг планетария, она вспыхнула заново. Теперь его хотят передать в другие руки и, наконец, что-то сделать с этим объектом, который то реконструируют, то замораживают, то достраивают, то ищут на него деньги.
Ну вот, меня не интересует вот спор хозяйствующих субъектов, рэкет это или трейдер, как он называется, рейдерство. это все периферии. Ужасно то, что сытая, холеная, жирная, ожиревшая Москва в течение там, 15 лет не может открыть планетарий. Тот, который был открыт в голодной, депрессивной, полумертвой, полудохлой Москве. Потому что в то время люди считали, что знание, наука, планеты, космос – это основа миросознания. Кроме того, планетарий – это действительно памятник такого конструктивизма раннего русского. Наряду,
да, это просто очень красивое строение.
Оно очень красивое строение. Я помню, как я в детстве завороженный смотрел этот восход над Москвой рекой или над Москвой, когда силуэты московских домов вдруг окрашивались алым, таким багряным румянцем, и вставало это солнце большое. Но наряду с этим я все время думаю о памятнике Мухину, о памятнике рабочему крестьянину, колхознице, который был вдруг разрезан, разобран, потому что он заржавел, потому что в нем там...
Но его обещают сейчас отреставрировать и поставить обратно. Другое дело, что пространство вокруг него уже стало другим.
Вы знаете, его обещают отреставрировать, но есть сведения, что там потерян нос, потеряно бедро, да. Потерян серп, остался час молотого. В мою газету приходит такая информация. И я думаю, что не является ли это, ну, что ли, таким вот просто надругательством над святой, священной для огромной целой эпохи.
Если в вашу газету приходит такая информация, да, если планетарий вам тоже не безразличен.
И планетарий, ну, так, и мухинская статуя.
Не знаю, предпримите что-нибудь, возглавьте движение.
Ну, я возглавляю.
Это гораздо важнее, чем заниматься какой-то такой вот абстрактной политикой.
Ну, я сейчас отливаю из нержавеющей стали нос.
Недостающий нос.
Нос.
Ну, успехов вам в отливке носа.
Хорошо.
Это была программа «Особое мнение» с Александром Прохановым. Спасибо.